Шенгели. Родился 20 апреля, или по новому стилю 2 мая 1894 года, а умер 16 ноября 1956 года. Ты помнишь день? Замерзла ртуть, и солнце едва всплыло в карминном небосклоне, отяжелевшее, и снег звенел, и плотный лед растрескался звездами, и коршун, увернувшийся от пули, свалился вдруг. Ты выхватил кинжал и пальцем по клинку провел и вскрикнул. На сизой стали заолела кожа, отхваченная ледяным ожогом. Не говори о холоде моем. О Шенгели действительно говорили, как о холодноватом, рассудочном мастере, достойном последователе Валерия Яковлевича Брюсова. Он, как и Брюсов, увлекался историческими сюжетами, вопросами техники стиха, изобретением диковинных размеров. Но если Брюсов при всех своих достоинствах духа поэзии не вызвал, пусть это утверждение Марины Ивановны Цветаевой и чересчур категорично, то в стихах Шенгели этот дух явственно присутствует. И Брюсов, и Шенгели изо всех сил старались принять и отразить революционное время, оба в этом преуспели не слишком. Они, наверное, даже не очень понимали, почему современных им критиков раздражали и их изощренное мастерство, и неистребимые следы книжной учености в их стихотворениях. И если Брюсова сквозь зубы все-таки готовы были признать корифеем, то к Шенгели отношение было куда как более прохладным. Попробуйте вспомнить, в какой связи вам на ум приходило имя злополучного Георгия Аркадьевича. Правильно, в связи с насмешками, которые готовы были строить над ним кто ни попадя. Среди ученых шеренг еле-еле в русском стихе разбирался Шенгели. Смею вас уверить, разбирался. Хотя автор цитированных строк, увы, Маяковский. Или его же строки, письмо к Горькому. А рядом молотобойцев анапестом учит профессор Шенгели. Тут не поймешь просто-напросто. В гимназии вы, в Шенгели. Насмешки над Шенгели позволяли себе и Сильвинский, и другие. История распри двух поэтов началась с того, что Георгий Аркадьевич в Керчи пришел к футуристам, которые в первый и единственный раз выступали в одной связке – Эго и Куба футуристы. Вместе Северянин и Маяковский. С Северянином Шенгели сразу нашел общий язык. Он читал знаменитому Эго Игорю свои стихи и был одобрен. Одобрена была и манера чтения стихов. Только Северянин сказал, что надо больше петь. С Маяковским все было сложнее. Конечно, Шенгели был ему чужд по манере, но ведь не больше же, чем Бенедикт Лившиц. А с последним отношения у Владимира Владимировича были вполне приятельскими. В последние годы жизни Владимира Владимировича бранные высказывания Маяковского о Шенгели в его статьях и стихах попадаются все чаще. Шенгели в 1927 году выпустил книжку «Маяковский во весь рост». После того, как Маяковский был официально провозглашен устами отца народов лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи, книжку иногда упоминали только с эпитетом «грязная книжонка». Доступа же к ней не было решительно никакого. «За семью заборами, за семью запорами», как пел Александр Галич. Многие, в том числе и ваш покорный слуга, мечтали с детства ознакомиться с этой книгой. Вдруг там самое что ни на есть истина. Времена изменились. Сейчас работа Шенгели напечатана полностью, и в «Вопросах литературы» 1990 год, номера 11 и 12, и в солидном однотомнике Шенгели 1997 года, изданном попечением Вадима Перельмутера. И что же, лучше бы было ее не читать. Она в самом деле не украшает Шенгели. Умный, добрый Георгий Аркадьевич настолько утробно ненавидел Маяковского, что отказал ему не только в создании новой просодии, но даже и в мастерстве, и в таланте. В статье немало остроумного, кое в чем Шенгели просто прав. Уж технику-то стихосложения он знал несоизмеримо лучше и глубже, чем Маяковский, который, будучи великим, да-да, именно так, поэтом, на ученого-стиховеда не тянул ни в какой степени. А выпады Маяковского касались в основном стиховедческих книг Шенгели. Не будем глубже разбираться в распре поэтов, выразим лишь наше глубокое сожаление по этому поводу. Кстати, стихов Шенгели Маяковский не касался, а они были очень талантливы. В свое время Шенгели писал о Волошине. Один из плеяды старших символистов, Волошин резко отличен от спутников своих. Их отвлеченная рассудочность была заменена им пирующей вечностью, предметная декоративность – фундамент его стихов. Не будем укорять Шенгели за то, что он зря отнес Волошина к символистам. Обратим внимание лишь на пирующую вечность самого поэта. Случайным выстрелом старуха сражена, и рота гвардии глядела с перекрестка, как с телом поплыла капустная повозка, зардели факелы и взмыли знамена. За полночь перешло, все двигалась она, толпа все ширилась, нелепо и громоздко, и ярость плавилась, и сыпалась и звездка, и питое стекло от каждого окна. А в бедной хижине, за Северской дорогой, священник молодой, томим глухой тревогой, решил вплоть до утра сидеть и ожидать, и пред распятием, клоня свои поклоны, не знал, что в этот миг его старуха-мать дрожанием мертвых рук не спровергала троны. Кстати, сонет безукоризненный по форме. Брюсов в свое время несколько самоуверенно говорил, что правильные сонеты в России умеют писать только он и Волошин. Даже Вячеслава Иванова как-то упустил. Правильные сонеты умел писать и Шенгели. Можно обратить внимание на то, что здесь больше того, что называется элоканс, чем поэзии. Но есть сходные особенности и в поэзии Гюго, что не меняет нам признавать его большим поэтом. Кстати, Шенгели стал позже одним из лучших переводчиков Гюго. Я обычно рекомендую учителям литературы при изучении сложных слов в русском языке использовать идеально подходящие для этой цели стихотворения Шенгели «Трудовые слова». «Я люблю эту трудную смесь, трудовое арго, столь непринятое в поэтическом доме, и я знаю, второй для него народится Гюго, и Вагранка с Ваграмом поспорит о громе. Я люблю эту смесь, эти вздутые мускулы слов, что трудом налились и упорством созрели. Шерстобит, стеклодув, краскотер, сукновал, рыболов, эти парные сплавы удара и цели. Костный мир и формующий воли горячий клинок, и грамматика здесь мне подкажет сравнение, в них предмет и глагол, в них действительный слышен залог, в них действительно гордый залог возрождения. Я люблю их законченность, их смысловой глазомер, безошибочно ставящий вехи и грани. Вал есть вал, шкив есть шкив, бессемер он всегда бессемер, никакой элоквенции, нет колебаний. Но в их точном чекане широкая воля мечте, полной гулой силы, земной и румяной. Повтори, прошепчи, и в слова обыденные те отдадут свою душу эпохи и страны. В трудовом словаре собрались отовсюду слова, вот голландские корни с их привкусом моря, с горьким запахом смол, и кружится уже голова, и огни маяков воскресают в просторе. Вот немецкие корни, в них готика шиферных крыш, мистер Зингеров песни, работа на диво, и кожевник веселый, считая гильдейский барыш, с подмастерьями пробует доброе пиво. Вот французские корни, в них ломкий фарфоровый звон, в них поросшие бархатом ткацкие станы, хищный профиль Кольбера и в шелковом свисте знамен королевскую конницу бьют тессераны. Пусть филологи плачут, что смолкла навеки латынь, и пуристы скорбят, что язык засорился, Звон латыни живет среди железных фабричных святынь. Он в моторах и тракторах вновь повторился. А в смешении наречий нам новый язык расцветет. За его красоту ты борись и воинствуй. Трудовая латынь, обвивая народы, ведет от единства труда к мировому единству. И я знаю, придет он, сверкающий никелем век, санаторно промытый санатным озоном, и в его языке наших слов неуверенный бег отольется литавровым звоном. Стихотворение написано в 1928 году, и, конечно, в нем есть некоторый налет такого приспособленчества ко времени. Но без этого тогда просто было, видимо, невозможно. Родился поэт 20 апреля 1894 года в станице Темрюк в устье Кубани в семье адвоката. Он рано остался сиротой. Воспитывала его бабушка Дыбская, сумевшая привить ему любовь к знаниям и умение постоянно их пополнять. Учился Георгий Аркадьевич в Керченской гимназии. Семья жила скромно, и 15-летний гимназист начал подрабатывать, сотрудничая в разных керченских газетах. Писал хронику, фельетоны, театральные рецензии и даже заметки об авиации. Так что первой его профессией была журналистика, так мало, впрочем, пригодившаяся ему потом. В Керчи вышла и первая его книжка стихов «Розыск кладбища». Позднее поэт забраковал ее и уничтожил. Действительно, стихи там были несколько гимназические, но они по форме совершенны. И стихотворение «Над Овидием», написанное в 1914 году, было напечатано даже в сборнике 1939 года, составленном академиком Белецким. Эти стихи не были отвергнуты. «Синий вечер, и в сирене растворен закат, тихо речи озарений вокруг меня звучат, не звенят мои вериги в эти благостные миги, и опять страницы книги мой целует взгляд. Тают кремово оттенки медленных страниц, вьются тремоло из пенки стаи дымных птиц. Нет границ зорницам воли, в черной башне я на воле и вливаю стих эолий мерный гром столиц. Звездным пеплом Эридана мой осыпан стих, алый пеплом веет Рдяна на плечах моих и роняет непонятный мир забытый в миг закатный в черный город необъятный свой сиянный лик. И на грани неслиянных трепетных миров вьются ткани океанных полнозвучных стров, обещания примирений, свет закатных озарений, кровь мечты в тонах сирени и в гирляндах слов». Окончив Керченскую гимназию, поэт поступил на юридический факультет Харьковского университета. Почему-то очень многие поэты шли учиться на юристов. Ходосевич, например, Бенедикт Лившиц. Ну вот и Шенгели вступил на эту тропу, по которой, впрочем, до конца не дошел. Сам он всегда говорил, что его главным университетом была Харьковская публичная библиотека, откуда он почти не выходил. Одновременно с ним в Харькове жили замечательные люди, супруги Евгений Львович Лан и Александра Васильевна Кривцова, прославившиеся впоследствии как переводчики английской прозы, особенно Диккенса. От них мы узнаем о жизни Шенгели в Харькове. Он постоянно уносил от библиотечной стойки к своему столику кипы книг. «Мы не задавали себе вопроса, — пишут Ланны, — на какие лишения должен был облечь себя Георгий, чтобы издать первую свою толстую книгу стихов. Эта книга называлась «Гонг». На титуле ее красовалось название издательства «Люазо Блю», но этой синей птицей был сам поэт Шенгели. Книжка, первое издание, вышла в Петрограде в 16 году, а потом второе в Феодосии в 1917. Много лет спустя мы узнаем, что он часами лежал, потому что ему нечего было есть, а он знал, что в таком лежачем положении он сэкономит малую толику сил. Ну и по мере возможностей, конечно, просиживал в своей любимой библиотеке. Читать испанские имбролио в скульптурной зале библиотеки, когда мерцающе сиренево в углах прольются фонари, когда с листов своих веленевых, дыханием вкрадчивой экзотики, тома громадные властительно свое прошепчут мне «Гори!» И буду я гореть невидимо в корректной зале бледнопалевой, и буду я с улыбкой мудрости глядеть на вдумчивые лбы, ведь знаю я безукоризненно, что и без окрика причаливай пристанет мой корабль бескомпасный к бетонной пристани судьбы. Но в дни еще свободных плаваний под теми буду плыть широтами, где радужные краски раковин в струистых снах покоит даль, где все кораллы и океании изменчивыми позолотами для смерти вышивают радостно свою венечную вуаль, где вместо Бога в мироздании капризно властвуют наркотики и ткут огнистые вселенные на бледных отсветах зари, читать испанские имбролио в громадной зале библиотеки, когда мерцающе сиренево в углах прольются фонари. Поэт здесь употребляет старинное ударение в слове «библиотека». Так в XIX веке принято было. Вспомните Пушкина, о вы, разрозненные томы из библиотеки чертей. В XVIII веке говорили даже «библиофика» от неправильного чтения буквы «бета». Книгу «Гонг» заметили такие влиятельные критики, как Юлия Эхенвальд и Валерий Брюсов. В некоторых стихах заметно влияние Игоря Северянина. Эта дружба продолжалась даже тогда, когда поэты были разделены непроходимыми границами, до самой смерти Игоря Васильевича. В этом не было ничего удивительного. Оба тонко чувствовали нюансы поэтического дыхания, обоим свойственно было некоторое эстетство. В Петрограде Шенгель выступил вместе с Игорем Северяниным перед гражданской войной еще, предваряя чтение стихов популярнейшего поэта докладами о нем, и читал собственные стихи из «Гонга». Аудитория приветствовала обоих почти на равных, раскупала книги, стояла в очереди за автографами. В Харькове, Москве, Одессе и других городах тот же успех. Поэты объездили десятки городов, турне продолжалось чуть не год. Недавно нам удалось узнать, что они виделись перед Отечественной войной. Эстония была советской, Шенгель ездил туда в командировку и встречался там с Игорем Северяниным. Стихотворение «На смерть Игоря Северянина» было написано в 1942 году, через год после его смерти. «На смерть Игоря Северянина, милый вы мой и добрый, ведь вы так измучились, Игорь Северянин Фофанову. Милый вы мой и добрый, мою вы пригрели молодость, сначала просто любезностью, там дружбою и признанием, и ныне, седой и сгорбленный, сквозь трезвость и сквозь измолотость, я теплую вашей памятью с полночным делюсь рыданием. Вы не были милый гением, вы не были провозвестником, но были вы просто Игорем, горячим до самозабвения, влюбленным в громокипящее, озонных слов кудесником, и вашим дышало воздухом погибшее мое поколение. Я помню вас под Гатчиной, на вашей реке Форелевой, в смешной коричневой курточке с бронзовыми якоречками. Я помню вас перед рампами, где бурно поэзы пели вы, старомодный сюртук закованный и шампанскими брызжа строчками. И всюду, за рыбной ловлею, в сиянии поэза концертовом, вы были наивно уверены, что ваша жена королевочка, что друг ваш будет профессором, что все на почте конверты вам, что самое в мире грустное, как в парке плакала девочка. Вы капля чистейшей радости, вы лента яснейшей радуги, играя с гебою ветреной, над юностью плыли нашею. И нет никого от Каспия, и нет никого до Ладоги, кто слышал вас, не принес бы вам любовь свою полной чашею». По воспоминаниям современников, Георгий Аркадьевич был честным, бескомпромиссным человеком, до конца дней своих остававшихся верным рыцарем поэзии. Безразличный к быту, как Мандельштам, он говорил: «Мне довольно, чтобы была крыша над головой, стол, на нем пишущая машинка, а слева полка со словарями». Долгое время они с женой Ниной Леонтьевной Манухиной жили в Москве, в отгороженном углу детского сада, а получили приличную квартиру незадолго до кончины поэта. писательском квартале он, насколько мне известно, не жил. Но попалось вот одно стихотворение, которое не могло в свое время быть напечатано, как раз об этом писательском квартале. Я не знаю, почему, только жить в квартале этом не желаю никому, кто хотел бы стать поэтом. Здесь любой живой росток отвратительно расслабит нескончаемый поток тайных ссор и явных явит. Здесь растлит безмолвный мозг, вечный шип змеиных кляус, вечный смрад загнивших мост, разлагающихся яус. Здесь альпийского орла завлекут в гнилые гирла краснопресные мурла, москворецкие чупырла. Потеряв способность спать, пропуская в сердце щелочь, будешь сумрак колупать слабым стоном, сволочь, сволочь. К октябрю 17 года поэт отнесся положительно. Перебравшись в Москву, он становится там видной фигурой. За трактат о русском стихе Шенгели удостаивается звания действительного члена Государственной академии художественных наук. Брюсов приглашает его в созданный им Лит-институт читать курс энциклопедии стиха. Шенгели даже удивлялся, спрашивая Валерия Яковлевича, а зачем там второй профессор? Но Брюсов ему отвечал, что у нас несколько разный подход, и мы будем прекрасно дополнять друг друга. Шенгели даже избирают председателем Всероссийского союза поэтов. Рюрик Ивнев пишет о нем. Георгий Аркадьевич устраивал всех. Подлинный поэт, он вызывал уважение обширными знаниями, был объективен. В 22-м году выходит его книга «Раковина». Далеко не все в дальнейшем в жизни поэта складывалось так благостно, как можно бы было судить по Рюрику Ивневу. Времена наступили другие. Поэзией стали ведать люди, не ценившие того, что было достоинством Шенгели. А тогда еще все было на своих местах. Стихи из «Раковины» поразили и восхитили Семена Израилевича Липкина, блестящего мастера стиха и перевода. Холод стихов Шенгели нес читателю жаркое дыхание. Поэт безбоязненно обнажает прием. Музе. Я скрипку в прорубь окуну, на льдяном ветре заморожу и легким пальцем потревожу оледеневшую струну. И ломкий заостренный звук мне в ухо льдинкою вопьется, и как зубная боль прорвется от музыки течение мук. Но отогретая совсем немой и сонной станет скрипка. Ошибки не смягчит ошибка. Ты хочешь, чтобы стал я нем? Скорбишь о холоде моем, скучаешь по другому, горячим, мечтаешь, как с цыганским плачем с тобой моя любви споем. Ведь ты ж сама день ото дня со мной была все более строгой. Так пожалей же и не трогай, и не отогревай меня. Нет, пишет Липкин, холод этих стихов не показался мне холодом стихов Позера и Эстета. Он сливался с холодом годов военного коммунизма, с холодом нетопленных заледеневших квартир, замерзшего вокзала, застывшего в своем мрачном движении Индигового моря, бездействующего порта. А словарь Шенгели был в ножнах старых метров резким, режущим, как клинок. В той же «Раковине» были и новые, невиданные метры. Сожалею, что эти стихи Вадим Перельмутер не включил в свой однотомник, потому что это блестящий образец такого формотворчества. Безводные, золотистые, пересыпчатые барханы стремятся в полусожженную, неизведанную страну, где правят в уединении златолицые богдыханы, вдыхая тяжелодымную златоопийную волну, где в набережных фарфоровых императорские каналы поблескивают, переплескивают коричневой чешуей, где в белых обсерваториях и библиотеках опахалы над рукописями ветхими точно ветер береговой. Но медленные и смутные не колышатся караваны, в томительную полуденную не продвинутся глубину, лишь яркие, золотистые, пересыпчатые барханы стремятся в полусожженную неизведанную страну. Это второй эпитрит, пятисложная стопа с ударением на втором слоге, писать которым больше никто не писал, даже Брюсов. Правда, Брюсов теоретически открыл возможность такого метра. Семен Липкин считает «Раковину» лучшей книгой Шенгели. Вот, например, Ермолов. Он откомандовал. В алмазные ножны победоносная упряталась шпага. Довольно, 30 лет тяжелый плуг войны, как вог упорная влекла его отвага. Пора и отдохнуть, дорогу молодым. Немало думано и свершено немало. Поля Бородина еще дрожат пред ним. Ермолов выбито на крутизнах Дарьяла. И те же 8 букв летучей хвалой в кавказском пленнике сам Пушкин осеняет. Чего еще? Теперь Ермолов пьет покой. В уединении Ермолов отдыхает. И злость безвластная лишь раз его ожгла. И птицы старости ему лишь раз пропели, когда июльским днем с Кавказа весть пришла о том, что Лермонтов застрелен на дуэли. Он хрустнул пальцами и над столом поник. Дыбились волоса и клокотали брови, а ночью 3 строки легло в дневник. Меня там не было, я бы удвоил крови. Убийцу сей же час я бы послал в поход, в передовой огонь, в дозоры и патрули. Я по хронометру расчислил бы вперед, как долго жить ему до справедливой пули. В конце 20-х, начале 30-х годов общество требовало других стихов, а поэт, чувствовавший себя как рыба в воде в Византии, в Древней Греции, многим казался обветшалым эпигоном прошлого времени. Впрочем, пролетарские поэты тоже не угодили новому времени, такие как Михаил Герасимов, талантливый Василий Казин и многие другие. Все больше выходили на передний план откровенные конъюнктурщики, которым костью в горле было изящество и изощренное мастерство Шенгели. Да и ссора с Маяковским стала примером для мелких шавок набрасываться на поэта вслед за таким авторитетом. Что для них, например, такие стихи, как «Айсигена»? «Общая Матерь-Земля, будь легка над моей Айсигеной, ибо ступала она так же легко по тебе, Мелиагр. Кто изваял ей каблучок из пальмы золотой, чтобы паркет оркестрой лег под легкою пятой? Кто ионийские глаза ей настежь распахнул, когда веселая гроза горами гонит гул? Кем ключевой распласкан смех над бедной жизнью той, где в прахе распластался грех под легкою пятой? О, стрелка звонкая моя, о, Исигена, ты, зачем ты вьешь тоску тая венок из высоты? Как будто хочешь закрепить навеки свой полет. Венком ли можно умолить земли могильный гнет? Как не тоскуем, все уйдем мы в Прозерпинин дом, и асфаделевым венком венчаться будем в нем. Но будет мать-земля легка тем, кто не мял цветы, а ведь нежнее ветерка по ней порхала ты. Было бы ложью утверждать, что Шенгели не пытался приспособиться. Издатель и исследователь поэта Вадим Перельмутер сообщает, что у Георгия Аркадьевича было 15 поэм о Сталине, не говоря уже об известном сонете «Имя». Может быть, такие стихи не надо было вспоминать, но они у него были. Был тиф и лед, и голод, и блокада. Все кончилось, патроны, уголь, хлеб. Безумный город превратился в склеп, где гулко отдавалась канонада. Вдруг все не так, вдруг умирать не надо. Прорвав блокаду, как бумагу цеп, он отменил решение судеб. Он к нам пришел, чугунная громада. К нам бронепоезд, мчится на вокзал. Он там стоял, он горячо дышал средь черной грязи нефтяных проталин. Протиснувшись на погнутой броне, я прочитал впервые имя «Сталин». Оно как символ прозвучало мне. Стихи имеют двойную дату – 1920-1933 год. В 20-м году имя «Сталин» никому не прозвучало бы как символ, он не был тогда настолько широко известен. Поэт опоздал, помогло это ему мало. Впрочем, скажем, что все-таки помогло. Он умер своей смертью в своей постели, не испытав репрессий, как сотни его соратников. Кроме того, в поэзии открылась ниша, подошедшая для многих. Это поэтический перевод, и не только народов СССР. возглавил эту работу Георгий Аркадьевич Шенгели, дав возможность заработка Аркадию Штейнбергу, Семену Липкину, Марии Петровых, Арсению Тарковскому, Марку Тарловскому и многим другим. Несмотря на то, что как поэт он был негласно приговорен к забвению этаким поручиком Синюхаевым. Вы помните, что поручик Киже не существовал, но числился живым. А поручик Синюхаев, наоборот, был живой, а числился по бумагам мертвым. Все-таки какие-то книги у него выходили, хотя небольшими тиражами и не слишком широко распространенные. Небольшой томик 1939 года оценили многие. Он вышел, так сказать, по печеньям академика Белецкого, который написал предисловие к этому сборнику. После войны в дверь поэта позвонил незнакомый человек и вручил ему бесценный подарок. Этот самый томик 1939 года, пробитый пулей и залитый кровью. Убитый боец носил этот томик на сердце. В архиве поэта сохранилось множество законченных вещей, которые не могли быть своевременно опубликованы. Не изменись времена, никогда не узнали бы мы, например, таких стихов. «Мы живем на звезде, на зеленой, мы живем на зеленой звезде, где спокойные пальмы и клены к затененной клонятся воде. Мы живем на звезде, на лазурной, мы живем на лазурной звезде, где гольфстром извивается бурный, зарождаясь в прозрачной воде. Но кому-то захочется славой прогреметь навсегда и везде, и живем на звезде, на кровавой, мы живем на кровавой звезде». Говорили, что Шенгели боялся ареста, что когда Мандельштам прочитал группе друзей свое стихотворение о кремлевском горце, душегубце и мужикоборце, намеренно цитирую первый вариант, который теперь в книгах не печатается, но он сохранился в памяти вдовы Мандельштама, Надежды Яковлевны, и, видимо, это наиболее правильный вариант. Когда Мандельштам прочитал группе друзей свое стихотворение, то Шенгели сказал: «Вы мне этого не читали, я этого не слышал». У него есть такие стихи, у Шенгели. «Страх. Куб комнаты и воздух ледяной, как жук в янтарь во тьму и холод впаян. Спать не могу, тревогою измаян. Что происходит за моей спиной? Там белый дьявол стал всему хозяин. Он кровью упивается парной. Он, может быть, шлет палачей за мной, и мне валяться трупом у окраин. Все умерло, безмолвие, как пресс. Вдруг дробный звук далеко там воскрес. Вот ближе топотом копыт сыпнуло. Впускаю глаз под штору. Там летят сорвавшихся четыре белых мула, и всадников прозрачных ищет взгляд». Не побоялся он сам написать и византийскую повесть «Повар Басилевса», в которой намеки на Сталина несомненны. Перепуганный Мандельштам в НКВД назвал людей, слушавших его стихотворение, не пощадив даже Марию Петровых, в которую был влюблен, но имя Шенгели названо не было. Попадаются среди рукописей Шенгели, не опубликованных, и такие, например, стихотворения. «Тиберий стар, он, медленно жующий, все зубы стер, прожевывая Рим, и сладостно смыкаются над ним в полдневный зной каприйских лавров кущи». Как известно, на Капри, то бишь на Капрее, как тогда говорили, Тиберия удавили. Тут тоже можно было намек усмотреть. Не боялся Шенгели и привечать опальную Ахматову, помогал ей материально и принимал ее у себя в квартире, когда по разным причинам ей невозможно было остановиться у Ардовых или у вдовы Стенича. В последней книге «Планер» он еще печатал такие стихи, которые вроде бы совсем тогда были не ко двору. «Александрия. Здесь перо и циркуль, и прекрасная влага виноградная в амфоре, и заря закатная и страстная кроет фиолетовое море. И над белым чертежом расстеленным, над тугим папирусом развитым, Иудей склонился рядом с Эллином, и сармат ведет беседу с бриттом. А внизу отряд фалангой выстроя, проезжает меднолатый всадник, и летит крутая роза быстрая на террасу через палисадник. Добрый час, ладони свел воронкою. Это я, центурион Валерий. Написалось ли что-либо звонкое в золотом алкеевом размере? Добрый час, мы за иной беседою. В сей чертеж вся Азия вместилась и увенчан новою победою мудрого Эратосфена Стилос. И глядят с улыбками осенними риторы и лирики седые, а закат играет в жмурки с тенями в белых портиках Александрии. Жаль, что многие стихи уважаемый Вадим Перельмутер не включил в «Иноходца», однотомник, который он издал 2 года назад. Из песни слова не выкинешь, и приходится пользоваться другими изданиями. Чем ему, например, не понравились барханы? Формализмом? Не получается ли этакий 1947 год на выворот? Другое дело, под пяткой на горле написанные приспособленческие стихи. Осуждать поэта не надо, ну и печатать, конечно, не надо. Умер Шенгели в ноябре 1956 года. Провожавших поэта в последний путь было немного. Высоко ценивший его Юрий Олеша, во вкусе которого сомневаться не приходится, хоть и не смог присутствовать на похоронах глубоко чтимого им поэта по болезни, все-таки через 2 года, в 1958 году, написал: «Одним из тех, кто были для меня ангелами, провожавшими меня в мир искусства, и, может быть, с наиболее пламенным мечом, был именно Георгий Шенгели. Я славлю его в своей душе всегда. Я могу сказать только о том, что знал в своей жизни поэта с большой буквы, одного из нескольких, странную, необычную, прикасавшуюся к грандиозному фигуру». На могиле Шенгели на Ваганьковском кладбище выбит его стих: «Я никогда не изменял своей лирической присяге». Поэзия есть Бог в святых мечтах земли. Это формула Василия Андреевича Жуковского «Вечна». Для поэзии Георгия Шенгели еще не наступил вечер. Можно согласиться с Семеном Израильевичем Липкиным, что еще не занялось даже ее утро. Читаю дополнительно несколько стихов Шенгели. «Она ушла, Амфала, наиздевавшись всласть, а Гераклу жаль, что мало ему удалось попрясть. Да, смолкла навеки прялка, да, истощилась нить, и Гераклу глупому жалко, что веревку ему не свить, что, сидя на стыдной лавке, о вечной забыв борьбе, он ни бича, ни удавки не сплел ни ей, ни себе. Но в мире не все иссякло, найдутся львы и быки для палицы Геракла, для гневной его руки. Украшенный львиным зубом и бычью жилу сжав, он диким пойдет и грубым заснуть средь горьких трав. И снова, как бывало, железо глянет из глаз. Не подходи, Амфала, смех удается раз». Амфала, царица, которой Геракл был отдан в рабство, и она его, в общем, сажала на скамью вместе с предильщицами и заставляла выполнять женскую работу. «Нет больше дела, нет затей, и в черных мыслях, в мерной смене проходят предо мной безропотные тени моих зарезанных детей. Им так хотелось жить, так повторить хотелось меня и женщину мою, чтоб в них, как в зеркало, душа отцов гляделась, вновь призванная к бытию. Они доверчиво, зародышем горячим, вбирали жизнь, растили плоть, и я их убивал, отец. Холодным, зрячим, слепых, беспомощных я их велел колоть. И раз мои глаза, как известь, были сухи, вам было не к кому о помощи взывать, и под ланцет проворной повитухи покорная ложилась мать. И все ж прощения не прошу я. Вы жизни ждали, ждал вас ад, где беспощадной злобой убушуя грохочет ложь и правда канонад. Я вас убил, но я! Вас по кровавым гумнам не истолок железный цеп войны, и в жертву упырям безумным, что правят миром, вы не отданы». Стихи написаны 26 ноября 1945 года. «Иноходец». Викентий Никодимович Тржевецкий, врач, принимает от и до. Такая есть на дверях латунная табличка. Дверь тяжела, солидна. Из нее вальяжная порой выходит дама и, важно, в город шествует. Вглядись, отборный экземпляр. Глаза, как ложки с густою синей акварелью. Ноздри, как розовые раковины, туго и круто вырезаны. Рот, как мальва, надменный, дерзкий, крупный. Велика нога немного, но прекрасной формы. Такую бы одеть в кантуш лимонный, а будь в сапожке алого софьяна, на каблучках, как рюмки, посадить на серую поджарую кобылу, дать в руки плеть, придать борзых и в поле, по следу волчьему, в свист, в гомон, в топот, чтоб шляхтичи, кусая сивый ус, дышали страстью и вином Крулева. Она идет по мягкому асфальту, по известковым раскаленным плитам, усыпанным акацией отцветшей. Она заходит в шляпный магазин, перерывает полки и уходит. Идет к мануфактурщику, и час там роется в батистах-атласах. Заглядывает к ювелиру, долго толкует с ним о переделке брошки. У парфюмера сладко осязает холодные граненые флаконы Пивера и Герлена, а потом велит отлить из развесных два лота. Кор-де-Жанет. В персидской темной лавке, как жеребца, ласкает ворс ковров и ноготками покошачьи дразнит сухую невесомость кисеи, но покупает фунт рахат-лукума, потом сворачивает к балаганам базара, выбирает вишни, рыбу, торгуется торговцев пот вгоняя и, вымохлочив гривенник, уходит. «Отложишь для меня, пришлю». Потом идет лениво на бульвар, глядит на море, на лиловый дальний берег и ждет. Проходит гимназист высокий и робко кланяется. Властный жест. «А ну-ка, юноша, сюда!» Краснея и напрягаясь, тот рысцой трусит и сламывается в поклоне. «Вы куда? Гулять! Проводите меня?» И взгляд. Юнец лопочет и шалеет, и гнутой жердью, как-то загребая ногой, семенит редком. «Базар? Ах да, зайдите, милый, там покупки оставлены». Юнец летит, он рад, он счастлив услужить. Правда, даме уже под 40, сын давно студент, но в гимназической курилке часто твердят, что с нею можно. Ну, а вдруг? Они идут. Она уже небрежно, почти не слушает, не отвечает. Он выдыхается, губа готова отвиснуть, и в глазах баранья грусть. Ну вот и дверь. Она звонит, безмолвно протягивает руку. Ах, рука, горячая, пружинная, и взгляд. И он стоит, глаза на дверь тараща. И с той же двери утром рано-рано выходит человечек. Бороденка, усы, как те очески, что снимают брезгливо с гребня. Темные глаза, пугливые и глупые. В глазах тяжелый саквояж и трость. Он смотрит в листок, где два десятка адресов разнумерованных. Потом бежит особенной побежкой почтальонов, рассыльных, акушерок. Он заходит, отмахиваясь тростью от собак, в глухие и зловонные дворы, на чердаки вползает и в подвалы ныряет, торопясь, брезгливо морщась, выслушивает жалобы, глядит в горящие багрянцем грязным глотки, выстукивает жаркие тела немытые, улавливает хрипы из-под лопаток острых, быстро пишет рецепт и убегает, чтобы вновь все это видеть, обонять и слышать. За часом час, за годом год, всю жизнь. Он врач для бедных. Иногда ему застенчиво суют полтинник в руку, а то и четвертак, и он берет. Управа платит в месяц полтораста. Порой, набрав целковый или два, верст 10 пробежав, он разрешает себе в пролетку сесть и едет робко, глядя вокруг, не встретить бы жену. Окончен список, он летит, как пуля, в гимназию. Там у него прием, а болтусов, что увильнуть хотят от остающихся уроков. После опять бежит в кутузку, в морг, в притон, на обморок, на драку, на убийство, на вскрытие, на следствие, копаться в раздутом трупе, щупать синяки и переломы, год за годом, жизнь, ведь он и полицейский врач, ему градоначальство 100 целковых платит. Уже 4, он бредет домой, не слыша ног с отбитой поясницей, влача пудовый саквояж. Поест, повалится в каморке кабинета на жесткую врачебную кушетку, и как колодий тонкий и прозрачный и липкий сон глаза ему зальет. Потом прием бесплатный, врач для бедных. Да и плохой, кто может заплатить, идут к Эрдели или к Эйзенштейну. И, наконец, в 11 часов свободен он. Он может жить, читать, любить, отцом быть, мужем, человеком. Он ежится. Он слышит за стеной знакомый голос, звучный, властный, арфный. тот голос, что он любит 20 лет, что 20 лет назад его студента, приехавшего налито домой, хрустальной влагой обдал на концерте. Тот голос, что звенел хрустальным смехом, когда он бормотал слова любви. Тот голос, что спустя полгода глухо, подавленный отчаянием и мукой и ненавистью прозвучал, когда она ему согласно скрежетнула. Он знал тогда, что это значит. Знал, что гордую сверкающую панну увлек улан заезжий, что она по глупому случайному скандалу в гостинице застигнута была при обстоятельствах бесспорных, что ее отец, вдрызг разоренный шляхтич, рад бы ее куда-нибудь спихнуть, чтоб меньшую хоть дочь сберечь для брака, и что пред нею выбор стал – мышьяк или панель, или студент плюгавый. Он, и она в отчаянии, в слезах, ломая руки, за него пошла. Он подобрал заплеванную розу, мучительно и вдохновенно счастлив, унес ее, насиловал, надеясь обмять шипы хотя бы грудью. О, она ему жестоко отплатила за свой позор, за две отцовских плюхи, за фарс постыдной первой брачной ночи, когда она невинную играла, а он доверчивого, оба зная, что лжет другой и понимает ложь. За нищету его, за ту поспешность, с какой он принял первое вместишко, что подвернулось, тоже врач для нищих. За суетливость, робость, преклонение, за жалкую испуганную страстность, за боль родов, за редкие минуты, когда в ней тоже буйно кровь вскипала под неотрывной лаской. В идиотах, в плюгавцах, в нищих, в павианах он ходил годами. Есть ему давали швырком, его травили за бездарность, за то, что он не доктор медицины, а только лекарь. Деньги у него выдаивали до полушки. Дети с 3 лет учились над отцом смеяться и презирать его. Не раз он слышал, как мать у сына спрашивала, что, наш иноходец прибежал? С годами для города посмешищем он стал. Управские статистики сочли, что 2 раза обежал он шар земной за 20 лет своей гоньбы врачебной. И спрашивали докторов других, не выросли ли у него копыта. А член управы, толстый балабан, хватал его в купальне за худую во вздутых венах ногу и орал: «А где ж вони?» На улице жена, ему порой с собой идти дозволя, вдруг гневалась и отсылала прочь, чтоб не срамил. И он трусил рысцой по противоположной стороне, не смея плюнуть и уйти. С годами он позабыл, что знал. Он все болезни лечил хинином да касторкой. Стал он какой-то проституткой медицины, крикливым, торопливым, равнодушным. Он имитировал осмотр, как та страсть имитирует. Он слышит голос, любимый голос, звучный, влажный, арфный. Летят слова: картошка, помидоры, подсунул, жулик, морду бить таких. Он ежится, сейчас вспылит кухарка, и визг пойдет, а там влетят к нему. С попреками, с хватанием за плечо. Лицо крулевое исказится, губы пунцовые пойдут собачьей складкой. А там и за ухо его на кухню сволокут, чтобы он унял наглячку. Нет, затихло. Он письмо берет с конторки, строчек 5 небрежных от сына. Ну, конечно, денег надо. Ведь политехник, не юрист, не медик. Он должен одеваться безупречно. Крахмальные воротнички, шевро. Вновь, значит, завтра жалование нужно. Просить вперед и намекать больным, что он хоть и бесплатный врач, а все же не худо бы на извозчика отдать. И он ложится спать, будильник ставя, и спит, и стонет. В вымотанном сердце тугая боль. Ему блаженство снится. Вот дочь, вот сын. Они к нему прильнули. Устал ты, папа, отдохни. И тут же подмигивает брат сестре. Гляди-ка, ишь, иноходец. А копыта где? И дочь вдруг за ухо его хватает и тащит в лавку и визжит. Плюгавец, мне бархат нужен. И подходит к ним сам балабан с лицом жены. И в руку 2 гривны сует. На, нищий, на. Ну вот и все. Так 20 лет прошло. Так 5 еще проходит. Наконец сын инженер. Холодный, важный, сытый. Дочь замужем за сыном балабана. Им он не нужен. Полный пенсион им выслужен. Ей хватит вдовьей доли. И вот, оформив нужные бумаги, дав сыну время на завод уехать и закрепиться посолидней, дав уехать дочери в имение с мужем, он в неурочный час, прервав обход, идет домой, кухарку отсылает словить жену, должно быть, на бульваре, скажи, что заболел. Сидит недолго в ее душистой спальне. В кабинет потом идет, записку ровно пишет, Шприц достает и ампулу, она смешно на шоколадную похожа, бутылочку с ликером. Набирает иглу впервые, не стерилизуя, в шприц жидкость и ложится на кушетку и с наслаждением впрыскивает в вену сон и покой, 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 покой.